Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Вот и заканчивается так долгожданное нами лето. И расставаться с ним немного грустно. И пусть эту грусть нам немножко скрасит сегодня Елена Смирнова, вновь побывавшая в Коломенском, на этот раз в его аптекарском огороде, растения которого служили для исцеления хворей царя Алексея Михайловича и его семьи, о том, как лечились в Древней Руси, чем славились русские лекари, какими инструментами и травами пользовались, вы услышите буквально через несколько минут в очередном выпуске программы Елены Смирновой «Коломенское. Святыни и достопамятности». Ну а в заключительной четверти часа в эфир выйдет передача из полюбившегося также нашим слушателям радиоцикла «Бог, народ, Писание», который ведет в нашем эфире миссионер, катехизатор, публицист Сергей Комаров. Сегодняшний выпуск программы он назвал «О современных формах апостолата мирян».
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Елена Смирнова. Вновь зову вас в Коломенское, которое хорошеет с каждым временем года. А сейчас туда особенно хорошо прийти и не просто прогуляться, а с большой пользой, потому что я вас зову в место удивительное. Сейчас, пожалуй, они находятся только в музеях. Называется «Аптекарский огород». И поведет нас туда сотрудник отдела музейной педагогики музея-заповедника «Коломенское» Анастасия Викторовна Алехина. Здравствуйте, Анастасия. Ну что ж, вот мы с вами сейчас уже сами прошлись по аптекарскому огороду, как мне нравится это название, посмотрели, какие лекарственные травы там растут, и не только лекарственные, но и самые причудливые растения, потому что, как вы мне рассказывали, такие огороды должны были не только лечить, они имели не только функциональное значение, но, кроме того, должны были эстетически услаждать глаз. Правильно я поняла?
Да, совершенно верно. Так как аптекарский огород должен был сочетать в себе различные растения, лекарственные травы, также травы, которые использовали на царской кухне, ну и, конечно же, травы и цветы, которые могли принести удовольствие, чтобы насладиться прекрасным цветением или приятным ароматом.
Аптекарские огороды были только для царского пользования?
Аптекарский огород предназначался для лечения царской семьи. Все же остальные простые люди должны были закупать лекарства в лавках зелейного ряда, ну или обращаться к специальным травникам, которые могли прирекомендовать им тот или иной сбор.
А как вообще производилось лечение травами? Кто такие эти травники? Вот вы сказали, зелейная лавка, что это были какие-то зельцы или зелейники? Были ли у нас свои лекари? Я знаю, что цари лечили, иноземные врачи.
Конечно, давайте совершим с вами такое историческое путешествие. Если человек живет в природе, он замечает, что то или иное растение может привлекать, например, пчел или других насекомых, то, может быть, и человеку нужно обратить на него внимание. Люди издревле поняли, что то или иное растение, дерево, цветок может принести, например, облегчение от какой-то болезни или хвори. Тогда люди отправлялись собирать часть растений, его корень, листок, почку или цветок. Подмечали, в какое время года лучше сделать, подмечали, в каком месте лучше собирать. Позже люди поняли, что чем так далеко отправляться за растениями, а, наверное, лучше эти растения держать рядышком при себе. И стали собирать эти растения не только для того, чтобы лечиться, но и для того, чтобы посадить их рядом с собой.
А вот такие книги, как «Травники» в Древней Руси, откуда они приходили? Сами русичи их составляли или это были какие-то переводные книги?
В основном все травники, или как называли их вертограды, являлись переводными изданиями. Появлялись они в монастырях, монахи переводили эти книги, добавляли какие-то интересные факты или какие-то особые сведения, которые были полезны именно русским людям, например, на той или иной земле произрастает лучше, например, кошкина трава или можжевеловые ягоды, где лучше собирать. И могли эти данные позже передавать и из уст в уста.
Лечили не только светские люди, но и монашествующие.
Конечно же, в первую очередь лекарями были монахи, так как они людьми были образованными, и в то же время в монастырях непременно устраивали такие специальные палаты, где можно было людям странствующим передохнуть и, если необходимо, поправить здоровье. И первые как раз аптекарские огороды появлялись при монастырях. Стремились люди с хворями, своими болезнями и бедами в монастыре не только за прямым лекарством, например, сбором каким-то или настоем, но и монахи лечили молитвой.
Ну да, как мы знаем ведь, что храм – это лечебница. Я читала, что первые такие изборники, измарагды, вертограды появились у нас уже в XI веке. И даже Владимиром Святославичем был создан специальный такой устав, который регламентировал ремесло врачевателей, лечцов, да?
Это необходимо было всегда, но ведь когда человек лечит, он должен понимать, что он не навредит. И поэтому в любых книгах, связанных с лечением, лечением травами, встречаются такие записи о том, что ремесленник должен помнить о том, что он не должен сделать вред, не должен нанести какой-то ущерб здоровью человека. Своеобразная клятва Гиппократа.
Ну да, это было очень важно, тем более, что ведь были такие народные знахари, как колдуны и так далее. Поэтому важно было поставить как бы под государственный контроль, да, такое ремесло, как врачевание. Оно действительно было очень важным. А какие были развлечения, ремесла внутри этого ремесла? Какие у нас были врачеватели на Древней Руси?
Докторами называли в основном приезжих. А также были лечцы. Известны были те, кто правил зубы, своеобразные зубные лекари. Были также костоправы. И, как ни удивительно, окулисты уже в то время появлялись. Известно, что у Ивана Грозного в списке его, так скажем, докторов был и окулист.
Еще я читала, что очень хорошо умели в Древней Руси делать протезы нижних конечностей. Но действительно, было много войн, да и вообще были профессии такие достаточно опасные.
Ну, люди старались все изъяны каким-то образом поправить, в том числе и такими способами.
А когда появились первые аптеки?
Еще при царе Алексее Михайловиче, но они предназначались в основном для царской семьи. Конечно же, для видных и знатных бояр, людей родовитых. Позже стали лечить войско. Ну и, конечно же, позже люди обычные могли приобретать готовые сборы в аптеках.
Вы же сказали, например, такое наименование «зелейные лавки». Что это?
В зелейных лавках продавали обычные люди, которые собирали травы. И это был их способ дохода. Они продавали в лавках зелейного ряда различные зелья. Зельями называли сборы трав, растений различных лекарственных для лечения.
А лечили только травами?
Вообще очень интересно, так как мы говорим просто лекарственное растение, подразумеваем не только травы, так как даже привычные на современной кухне многим хозяйкам растений являлись лекарственными, например, укроп, фенхель, мята, хрен, лук, чеснок. В принципе, да, часть является для многих сейчас тоже лекарственным растением. Все известные от простуды лук и чеснок, которые употребляют, наверное, в современном мире многие из нас.
Как были устроены вот эти вот аптеки? Ну, так как мы находимся в Коломенском, тут самое главное у нас царь Алексей Михайлович. Вот давайте тогда с вами возвратимся в его время.
В Москве, конечно же, главный так называемый царев аптекарский огород располагался на территории современного Александровского сада у Кремлевской стены.
Как интересно. Наверное, туда не пускали простых смертных.
Ну, конечно, только для царя и его семьи.
А какие растения там произрастали лекарственные, неизвестно?
До подлинных полных списков, конечно же, с того времени не сохранилось, но около 20 растений, привычных и акклиматизированных, так скажем, для центральной территории России, там можно было отыскать. Тысячелистник, подорожник, мяту, можжевеловые ягоды или, например, кошкину траву, так называемую, могли привозить из других регионов, потому что там она лучше урождалась и была своеобразная так называемая ягодная повинность у определенных регионов. Собирали не только ягоды, конечно же, а целебные травы, которые должны были доставлять в Москву. Царскому двору эта ягодная повинность не исполнялась, то грозили очень серьезные наказания, так как здоровье царской семьи – это очень важная часть жизни государства, и не исполнить такой повинности было просто-напросто нельзя. Поэтому травники уходили в леса, например, или наоборот на луга, и заготавливали травы для царской семьи.
Это вот как бы такое частное. Но вот мы знаем, что все-таки здравоохранение, скажем, современным языком, оно все-таки было поставлено на какой-то государственный уровень. А было нечто вроде министерства, которое этим ведало?
Это так называемый аптекарский приказ, который должен был ведать и приглашением иностранных докторов из-за границы для лечения царской семьи и ближних людей. К аптекарскому приказу, опять же, относились аптекарские огороды. И это так называемая ягодная повинность. То есть вот мы можем определить, что все-таки в его ведении было достаточно большое количество всевозможных дел и заданий.
Да, действительно. А что, я поняла из ваших слов, что царей лечили только иностранцы?
Ну, в первую очередь, изначально, конечно, приглашали иностранных докторов, но позже появлялись и русские доктора, которые могли также выполнять эту очень важную роль.
А не опасно было приглашать сюда иностранного лекаря?
Ну, вообще, царскую семью очень сильно берегли, поэтому, конечно же, проверяли тех самых приезжих для того, чтобы они ничего плохого, никакого беды, никакого ущерба царской семье не нанесли, и поэтому их подвергали тщательной проверке. Так же, как и русских врачей или лекарей, которые приходили специальные так называемые экзамены, и по выполнении заданий, так скажем, которых русскому лекарю могли только выдать специальные инструменты для работы. Как известно, любой мастер инструменты должен был иметь, иначе он не являлся настоящим мастером. Так же, как и иностранцев, которые приезжали в Россию для того, чтобы лечить людей, кстати, не только царскую семью, принимали их на службу в аптекарский приказ при условии того, что они имели при себе определенный запас целебных трав, сборов, либо настоев. Если они такого не имели, то на службу их принять не могли.
А инструменты они тоже привозили?
Да, привозили с собой инструменты и привозили с собой те самые лекарственные средства, которыми будут лечить.
Ну да, конечно, проверять надо не только потому, что они могли быть врагами государства, но и потому, что они могли быть авантюристами, да?
Конечно, ну, как известно, всегда во все времена такие люди могут обнаружиться, поэтому тщательно проверяли.
Ну вот мы заговорили об инструментах. А какие тогда были инструменты в Древней Руси для лекарей?
вопрос такой очень сложный, так как таких инструментов подлинных в большом количестве, конечно же, не сохранилось и сохраниться не могло. Они использовали, как правило, больше инструментов, когда должны были лечить зубную боль.
И хирурги, наверное.
И хирурги. А остальные инструменты — это были руки мастера, да, ну и его ум и голова, его способности.
Ну, то есть там, наверное, были пилки, да, какие-то долоты,
да,
топоры, наверное, даже, да. А мы сейчас поговорили о зельях, об инструментах. А вот такое интересное средство для лечения, как баня в Древней Руси, по-моему, оно уникальное, и мне кажется, даже в других странах такого не было.
Да, конечно, даже по пословицам, а как известно, пословица народной мудрости, мы можем догадаться, что без бани жизнь наших предков представить себе невозможно. Говорили, баня парит, здоровье дарит. Если в баню человек не ходит, значит, никакой не гигиены в его жизни нет. Как и когда ходили в баню? В баню ходили традиционно по субботам, считали это банным днем, и старались сделать баню жаркой, старались сделать ее в первую очередь чистой, безопасной для банных процедур. Известно, что у царя Алексея Михайловича тоже была такая традиция отправляться в баню, и в его дворце в Коломенском была устроена специальная баня. Но тогда называлась она не баня, а мыльня, но у бани очень много разных названий. Конечно же, веник, пар давали здоровье царской семье.
Ну, наверное, и не царской семье.
И
это,
не только.
Это мы к тому, что невозможно нашу Святую Русь назвать какой-то там грязной, да, страной. Наоборот, говорят, что в Средневековье все даже поражались, что именно здесь, вот на Руси, были такие вот мыльни, бани, причем они были самого разного, так сказать, свойства. И вот, например, если взять «Домострой», а сейчас можно вполне купить эту книгу, она продается во многих магазинах, то там очень подробно описывается, как нужно ходить в баню для того, чтобы исцелиться от такого или такого недуга. Нельзя после еды, там нельзя, если на голодный желудок и так далее, как подавать пар и вообще для чего. И там, кстати, есть также свой травник, описанные травы. Хотя, вот, к сожалению, там они имеют еще и некие магические такие приписки, как кого-то приворожить, вот эти приворотные зелья. Поэтому надо, конечно, так очень разборчиво и аккуратно подходить к этим советам.
Это, конечно. Дело в том, что иностранцы вообще очень многие поражались тому, что русские так часто моются. Для них это было целое событие даже. Потому что, например, известно, что Изабелла Кастильская в своей жизни мылась всего лишь 2 раза. Один раз в день своего, ну, факт своего рождения, а второй перед свадьбой. А царь Алексей Михайлович каждую субботу, поэтому это на самом деле целое открытие для многих. Но, наверное, русский человек понимал, что баня — это здоровье, потому что в баню отправлялись, собирали, соответственно, специальный веник, могли какой-то травяной сбор для общего укрепления здоровья, чтобы поправить себя. Ну и, конечно же, приятное ощущение, наверное, после бани не покидало людей долго, поэтому они к бане так тянулись.
И поэтому Лжедмитрия в числе других обвинений в ереси обвиняли в ереси и потому, что он не ходил в баню.
Возможно, как раз и поэтому. После бани, я думаю, каждый стремился выпить чашечку чая или какого-то травяного сбора, и наверняка с медом, потому что многие травы, хоть они были лечебными, но не всегда имели приятный вкус, могли иметь определенный какой-то горький или терпкий вкус, и поэтому часто сдабривали медом.
Ну да, сахара ведь тогда не
сахара
было чистого.
Не было, да. И поэтому мед мы можем тоже отнести к лекарственным средствам. Известно, что во многие сборы добавляли мед. Например, любили добавлять мед в сбору из мяты или мелиссы и добавляли мед, собранный пчелами, как раз на этих растениях своеобразный такой тандем получался. Известно, что многие лекарственные травы также являются медоносами, и поэтому пасечники старались как можно ближе такие растения иметь со своей пасекой. Кстати, известно, что в Коломенском пасека тоже имела место быть, и до сих пор в документах можно найти информацию, какое количество меда присылали к царскому столу из Коломенского, с Коломенской пасеки.
То есть не только яблони, да, но и мед были знаменитыми коломенскими продуктами. Но сейчас мы это тоже знаем, потому что у вас здесь медовая ярмарка, на которой съезжается вся Москва.
Да, это точно традиционная. Два раза в год, я думаю, многие бывали. Но ведь известно, что пчелы приносят пользу нам не только в качестве меда, но и многими продуктами пчеловодства, в том числе, например, воск использовали для одним из компонентов для изготовления так называемых пластырей для лечения ран и ожогов, в том числе и в 17 и 18 веке. Добавляли воск, могли добавить глину, могли добавить мед, порошки тех или иных целебных трав. Все это замешивали и такие пластыри изготавливали. То есть наносили на какую-то тонкую ткань и прикладывали к больным местам.
Какие счастливые! У них не было химии, а все было натуральное и не только полезное, но еще и вкусное, красивое, да?
Да, это конечно, конечно так.
Ну, пчелка, создание святое, она нам дает воск для свечей, да, и показывает, как надо трудиться. Мед чистейший, в котором находятся все элементы, нужные для человеческого организма. И окулисты, кстати, используют также вот мед, закапывают в глаза, потому что там все витамины для глаз. Ой, как хорошо, интересно вы рассказываете, Анастасия. Ну, мне кажется, мы с вами засиделись в 17 веке, и пора нам вернуться в наши дни и в ваш аптекарский огород, который находится здесь, в Коломенском. Я вас очень прошу, расскажите, когда он был создан, по какому принципу, как располагаются эти грядки и так далее, как сажают эти лекарственные травы, и как он используется в наши дни, конкретно ваш аптекарский огород Коломенского.
Угу. Аптекарский огород в Коломенском был разбит в 1995 году приблизительно по принципу аптекарских огородов XVII века. То есть имеются центральные аллеи, небольшие ответвления с грядками для различных растений. Здесь соседствуют и, как мы говорили, полезные для кухни растения, которые каждый из нас употребляет, я думаю, практически каждый день. Здесь лекарственные травы рядом. Ну и, конечно же, прекрасные цветы, которыми наслаждаются люди, приходящие в наш аптекарский огород.
А он открыт, и каждый посетитель может его посетить здесь, да, в Коломенском?
Да, конечно, аптекарский огород открыт в часы работы музея, открытой нашей территории, может пройтись по аллее, посмотреть на растения. Но так как аптекарский огород открыт, как мы с вами выяснили, в любое время года, ну, конечно, зимой не рекомендуем в него приходить, ничего не увидите, весной, осенью, летом здесь можно прекрасно провести время. Если вы даже не являетесь большим знатоком целебных трав, то специально для вас сделаны таблички с фотографиями растения и подписью на русском языке и на латинском языке, то есть с латинским названием. Может быть, в помощь многим людям, изучающим, например, растения по своей будущей, возможно, профессии, как, например, студентам-медикам.
Действительно очень интересно. Вот мы с вами прошлись, и для меня это было полезно. Хотя знакомые вроде бы растения, но все равно интересно было прочитать, а правильно ли я их понимаю, это растение или нет. И мне понравилось, как красиво и эстетично у вас оформлены эти грядки, скорее даже, я бы сказала, цветники, клумбы. Все подобрано по цветам. Там, допустим, лиловая душица, да, рядом с лиловой лавандой. Тут же какие-то желтые красивые цветы, ну, допустим, эхинацея, да, которая оттеняет этот цвет. Очень приятно для глаз. Ходишь, и, во-первых, благоухание от этих трав они действительно лекарственные, и можно и лечиться, обоняя, да, этот запах, да, этот аромат у каждого свой. Пчелы, бабочки. Вообще очень красиво, как я в самом начале сказала, не только приятно прогуливаться, но еще и пользу это большую приносит для организма, когда прогуливаешься вдоль этих вот гряд, да?
Да, конечно же. Над созданием аптекарского огорода ежегодно трудятся сотрудники нашего большого музея-заповедника, которые подбирают качественные саженцы, если это мы говорим о растениях, которые растут только один год и в течение своего сезона умирают. Какие-то растения многолетние растут здесь уже не один год и радуют наших посетителей и нас своим прекрасным цветением. Но, как известно, все растения, зависимые от природных каких-то условий, от погоды и от всевозможных климатических условий. Поэтому, если вы будете частыми посетителями на нашем аптекарском огороде, то вы сможете убедиться, что один год является, например, более урожайным для одних видов культур, а другой год уже совершенно противоположный. Ну, например, в предыдущем году мы отчасти были лишены таких растений, как, например, рута и фенхель. Они, к сожалению, не порадовали нас большим урожаем. Ну, возможно, какие-то природные условия были для них не те. Зато в этом году они очень пышными являются, такими сочными. И зато в том году выбыл высокий пустырник, практически 2 метра ростом, а в этом году он более скромный. То есть даже наблюдая за растениями, можем понять, что не каждый год травникам была возможность собирать растения, поэтому часто их собирали впрок.
Ну, дорогие радиослушатели, вы, наверное, поняли, что нам-то с вами собирать эти растения не рекомендуют, потому что они предназначены нам только для созерцания, так же, как и яблони, да, в вашем царском яблоневом саду. Скажите, а вы сами собираете и вот этот урожай, яблоки, вот эти вот растения лекарственные?
Нет, дело в том, что растения на аптекарском огороде предназначены только для любования и для того, чтобы узнать, может, что-то новое, интересное о растениях. Так же, как и яблоки, вода из источников из наших и травы с аптекарского огорода собирать наш музей не рекомендует, так как рядом с музеем-заповедником очень большая городская артерия, такой как проспект Андропова, поэтому здесь большое количество скоплений машин, выхлопных газов, тяжелых металлов, поэтому для вашего же здоровья мы не рекомендуем употреблять в пищу или лечиться растениями наших больших территорий.
Значит, это действительно получается как музей, просто созерцаешь, да?
Да.
Такой ботанический сад. Но вовсе не какой усадебный участок, да?
Да, конечно же, мы не рекомендуем, в первую очередь заботимся о вашем здоровье.
Ну что ж, тогда мы будем просто созерцать. И еще я слышала, что у вас происходят какие-то занятия, ведь вы все-таки мастер, вы педагог. Вы нам рассказываете это не как педагог, а как ученый человек, а вот как педагог. В чем состоит функция вот ваша работа, связанная именно с аптекарским огородом? Могли бы вы нас просветить? Если мы не можем собирать эти травы для лечения, то что мы можем с ними делать?
Дело в том, что, конечно же, вы можете любоваться, узнавать что-то новое на аптекарском огороде, но если вы не являетесь большим знатоком лекарственных растений или, может быть, можете, наоборот, с нами поделиться, то мы приглашаем на специальное занятие, которое называется «Зелье милое для царя Алексея Михайловича». Мы с вами уже узнали, что зельями в 17 веке называли целебные сборы, сборы из лекарственных растений. Так вот, нашим участникам, конечно же, в первую очередь для мальчишек и девчонок школьного возраста, приглашаем вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками в наш аптекарский огород и в интересной форме, в форме своеобразной игры, поиска, предлагаем познакомиться с лекарственными травами. А что же предстоит нашим участникам? Им необходимо будет разобраться, какими же болезнями мог страдать царь Алексей Михайлович, какие хвори его могли одолевать. То есть они отчасти попробуют себя своеобразными докторами или лекарями при царском дворе.
Диагностами,
да? Да, диагностами. Продиагностировать им нужно будет по портрету царя Алексея Михайловича, разузнать, какими болезнями он мог страдать.
Как это трудно, однако.
Трудно, но
детям. Это... Я, например, не смогу.
Вы бы справились. И позже Вам необходимо будет собрать сбор лекарственных растений. Но как же узнать, какое растение подходит для сбора, а какое нет? Для этого нужно будет выполнять всевозможные задания, решать ребусы, загадки, головоломки.
Какие ребусы? Какие загадки?
Загадки о всевозможных лекарственных растениях, всевозможные легенды узнавать об этом растении и тогда собирать часть растения у какого-то цветок, у какого-то листок, у кого-то растение стебель, складывать в специальный мешок и собирать полный сбор. Как сбор будет готов, награда ждет участников «Царская» — специальный мешочек для сбора лекарственных трав. Но мешочек этот непростой. Внутри этого мешочка находится специальный рецепт. Рецепт сбора, который пригодится для любого человека. От любой болезни, от любой хвори, от любого недуга.
Ой, как интересно, Анастасия. Ну, расскажите хоть какую-нибудь легенду. Ну, возьмем лаванду.
Нет, лаванда нам с вами не пригодится. Царь Алексей Михайлович ей не лечился. Например, могу вам рассказать такую легенду. А вы, если ответ знаете, скажете его в конце. Известно, что был на Руси знатный пахарь. Работал он в поле, а рядом с полем располагалось небольшое озеро, внутри которого жила русалка. Полюбила русалка пахаря. Подплывала к берегу, любовалась им. Все ждала, когда же обратит он на нее внимание. А пахарь работой своей занимался и на русалку совсем не смотрел. И вот однажды отправился он к воде умыться. И вот подошел он к воде, увидел русалку, полюбил пахарь русалку. Стала русалка звать его жить к себе на дно. А пахарь свою землю родную бросать не хотел. Звал русалку обратно. Русалка ему объясняла, что жить на земле-то она тоже не сможет. Что же тогда делать? Тогда решила русалка, что не доставайся же ты никому, и превратила пахаря в цветок. А глаза у того самого пахаря были голубого цвета, и цветок этот многие видели рядом с этим прудом. А все назвали жители этот цветок в честь голубых глаз пахаря его именем. Вы такой цветок знаете? С голубыми цветами. Звали этого пахаря
Василек.
Василий, и поэтому Васильком его и назвали. В аптекарском огороде такой Василек есть, и для одного из сборов как раз он пригодится.
Разгадав это...
Нет, не для глаз, для сердечных, так скажем, дел царских.
Как интересно.
Вот всевозможные легенды, кроссворды, загадки, ребусы ждут наших участников. Они узнают о растении, о его, может быть, какой-то легенде или о его свойствах, о том, для чего применялось это растение, какая его часть, и это растение соберут в специальный мешочек.
Анастасия, когда же к вам можно прийти на занятия? Когда они?
Ну, на самом деле, мы приглашаем всех, начиная с июня месяца, потому что в это время уже растения начинают свою силу набирать, ну и в основном практически до конца сентября. Для этого нужно собрать всего лишь небольшую группу в количестве 5 человек, записаться на занятия и отправиться в удобное для вас в день и время на поиски целебных растений из аптекарского огорода.
А как записаться?
Записаться по нашему телефону 8-499-614-20-83. Занятие называется «Зелье милое для царя Алексея Михайловича». 8-499-614-20-83.
Взрослые это тоже могут прийти?
Конечно же. У нас есть нижний порог, это 5 лет, а дальше верхний порог у нас не ограничен. Занятие рассчитано в среднем на 1,5 часа, но, как правило, пролетает оно для участников довольно быстро, потому что им необходимо по нескольку раз обойти аптекарский огород, чтобы нужное растение отыскать. А это не так-то просто. Особенно, если ты не совсем знаешь, как выглядит это растение. Поэтому даем специальные подсказки. Например, странички из различных биологических атласов.
Да, очень полезное занятие. Главное, такое интересное, радостное. А что вы потом делаете с этими растениями?
В сборе которую мы собираем. Если участники желают забрать на память, то мы отдаем им.
Как букетики, да?
Ну, своеобразные. Ну, мы не всегда собираем только цветок. Когда-то лепесток, когда-то стебель, поэтому не совсем как букет выглядит.
Понятно. Просто можно засушить себе на память, да? Как такой гербарий
своеобразный, да.
А гербарии вы не делаете?
Нет, гербарии мы не собираем.
Но это не вы сажаете вот эти вот травы?
Нет, у нас есть специальная служба в музее, которая занимается созданием прекрасных цветников и клумб на территории Коломенского. И они же у нас обеспечивают аптекарский огород целебными травами. Они за ними ухаживают, следят за их здоровьем, за их произрастанием. Ну, если необходимо, если растение однолетнее, то сажают его ежегодно.
Садовники?
Это ландшафтная служба.
А, это очень уже современное название.
Да, современные.
Прекрасно. Но надеюсь, что мы с ними тоже поговорим. Ну что ж, мы сейчас сказали такое иностранное название «ландшафтные дизайнеры». И говорили мы о том, что к нам сюда, на Русь, приезжали иноземные лекари, да? Врачи, доктора. Уже это было не русское такое слово. И наверняка у них были какие-то свои названия тех растений, которые имеются здесь. Могли бы вы рассказать о каком-нибудь таком растении, которое имеет и иностранное название, даже, вот, может быть, и не латинское, и наше русское? Они могут ведь и по-разному называться в разных областях России.
Да, конечно. Например, одно из растений, которое произрастает на аптекарском огороде, в Германии называют колбасной травой.
Колбасной травой?
Да, так как добавляют его при приготовлении известных знаменитых немецких колбасок.
А, как приправа.
Как приправа.
Что же это за трава?
А в Италии называют это растение орегано, и без него итальянцы не мыслят приготовление пиццы.
И, кстати, греки тоже. Это у них тоже любимая трава.
Вот так. Ну, а как же
колбасная трава?
Колбасная трава. А как же называют ее на Руси? На Руси в простонародье называли ее материнкой, так как благотворно влияет на организм женский. По-другому называли ее душица или духовый цвет.
Так вот, это, оказывается, душица. Ну, да, по-немецки некрасиво называется колбасная трава. Орегано, конечно, более романтичное название, но душица мне больше всего нравится.
Русская душа в этом есть.
Да, правда.
Мальчишек и девчонок, их родителей мы приглашаем не только в аптекарский огород, но и на другие музейные экспозиции и выставки, на которых будет возможность узнать о истории Коломенского с древнейших времен до начала 20 века. Чтобы детям было интересно знакомиться с нашим музеем, мы предлагаем участие в музейных занятиях. Чем отличаются они от обычных экскурсий? Здесь диалог. Мы предлагаем за различные задания найти, рассмотреть, найти отличия, зарисовать. Но так как каждый непременно, конечно же, хочет унести из музея какую-то частичку на память.
Сувенир.
Сувенир своеобразный. Но ведь одно дело приобрести его в магазине, и таких будет еще очень много у других посетителей. Мы еще предлагаем принять участие в мастер-классах, где каждый сделает сувенир своими руками на память о посещении Коломенского или других территорий нашего музея. И такого сувенира уже точно ни у кого не будет.
Вот как вот вы рассказали о мешочке, да, с лекарственными травами?
Да, такого сувенира не будет точно ни у кого. А так как все, что сделано своими руками, оно содержит теплоту нашего сердца, доброту его, повторить это невозможно. Поэтому приглашаем обязательно всех принять участие и на память о посещении наших территорий забирать сувениры, сделанные своими руками.
Ну, а когда работают эти мастерские, можно посмотреть на сайте, да, Коломенского?
Да, у нас занятия в студиях, например, для сборных групп представлены на сайте, а все остальное, все, что вы узнаете на сайте, вы можете позвонить и записаться на занятия в удобное для вас время. Погрузиться в старину, узнать о царском быте, да, как царь Алексей Михайлович и Коломенское буквально неразрывно связаны между собой. Но, несмотря на это, не только царское Коломенское мы предлагаем взглянуть на него с этой стороны, но еще узнать, например, о коломенских крестьянах, которые были крестьянами необычными, звали их в Подмосковье кочерыжники. Почему их так называли, чем они занимались, почему они были такими богатыми, все это вы узнаете на наших занятиях.
Вот мы еще проходили мимо дома кузнеца, да?
Да, усадьба пасечника, усадьба коломенского крестьянина, усадьба кузнеца. Все эти объекты, они непременно вызовут у вас интерес, потому что у каждого есть своя изюминка. В усадьбе пасечника вы можете узнать не только о том, как устроена пасека, например, и какие продукты пчеловодства может получить, но и о всевозможных инструментах, которые необходимы в работе, и о устройстве улья. В усадьбе коломенского крестьянина вы узнаете, какими инструментами пользовались крестьяне для работы.
А также из чего состоит изба?
Из чего состоит изба, увидите утварь, посуду, узнаете, как могла быть устроена крестьянская лавка. В усадьбе кузнеца вы не только убедитесь, что без кузнечных изделий ни один дом представить было невозможно, но еще сможете увидеть, как работает кузнец.
А нам дадут поработать?
Нет, паковать вам, к сожалению, не дадут, так как это небезопасно. Заботимся о вашем здоровье. Только посмотреть.
Я один раз только там была, но мне очень понравилось, и много моих знакомых с семьями туда ходили, просто говорят, что провели даже в одной усадьбе кузнеца целый день. Настолько было это интересно.
Это возможно, целый день провести. Участникам музейных занятий мы предлагаем попробовать на себе, что значит жить в крестьянском доме, узнать, сколько весит утюг, попробовать на себе его
старинный
вес.
Да?
Старинный утюг.
Который с углями.
Да, тот самый беспроводной. Узнать, как это носить воду.
На коромысле?
На коромысле, да.
То есть можно попробовать это?
Да, конечно же. Или, например...
А как гладить?
Как гладить, пожалуйста, скалка и рубель в вашем распоряжении.
То есть можно и без утюга?
Можно, если печку не топили, то можно. Узнать и попробовать на себе, легко ли это взбить масло в маслобойке.
Вручную, да?
Вручную, конечно же. Электронных приборов еще нет. Или, например, увидеть ножницы, которыми стригли овец. Ну и, конечно же, гостям этнографического центра будет интересно заглянуть во двор усадьбы крестьянина, и там вы сможете увидеть наш мини-зоопарк. Лошадь, корову, курочек. Если повезет, может быть, даже и кота, который не сидит на месте, а бывает одновременно сразу в нескольких местах. Так что приглашаем вас. Музейные занятия для детей и взрослых проходят на разных территориях нашего музея-заповедника. Конечно же, в большом количестве в Коломенском, на всех его объектах и выставках, а также в усадьбе XIX века Люблино и на Измайловском острове.
А там какие мастер-классы?
Во-первых, там мы знакомим, конечно же, с историей рукотворного острова, вспоминаем и о царе Алексее Михайловиче, нашем главном герое, а так как благодаря этому человеку Измайлово стало своеобразным местом для всевозможных экспериментов с растениями. Ведь Алексей Михайлович хотел выращивать там и виноград, и дыни, и многие лекарственные растения.
И получалось виноград и дыни?
Получалось у него, Алексея Михайловича. У него царя-то не получится, ему все старались угодить. Конечно же, вспоминаем на Измайловском острове и о сыне царя Алексея Михайловича, будущем императоре Петре I, ведь именно там был найден ботик, который впоследствии стал дедушкой русского флота. Ну, а напоследок нашим радиослушателям я предлагаю справиться с небольшим заданием. Дать научное название растению, о котором я прочитаю небольшое стихотворение. «Вот цветки, в народе просто ноготки. Если их в стакан сложить, кипятком простым залить и немного настоять, можно горло полоскать. Ноготки должны помочь. Уходи, ангина, прочь. Что за странные цветки под названием ноготки? Так похожи на ромашки, все в оранжевых рубашках. Выросли у лавочки солнечные бабочки. Целый день в саду порхают, на ночь глазки закрывают. Утром солнце заиграет, и цветочки оживают. Целый день они смеются. Ну а как они зовутся?»
Угадала, не скажу. Приглашаем всех в Коломенское, в аптекарский огород. Сегодня мы с вами там побывали, обоняли необыкновенный аромат цветов лекарственных и декоративных вместе с Анастасией Викторовной Алехиной, сотрудником отдела музейной педагогики Музея-заповедника «Коломенское». И, как всегда, передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
До свидания, до новых встреч. Приезжайте в гости в Коломенское.
Как к вам ближе подъехать сюда, к аптекарскому огороду, с какого метро, Каширского или Коломенского?
Так как территория нашего музея-заповедника Верно очень большая, мы рекомендуем желающим посетить аптекарский огород приезжать на станцию метро Коломенская, дальше двигаться по указателям в сторону музея-заповедника. Ориентиром будет усадьба пасечника, а как раз за усадьбой пасечника располагается аптекарский огород.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности».
«Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
На всевозможных миссионерских чтениях, конференциях, круглых столах последних лет все чаще звучит словосочетание «апостолат мирян». Тема участия мирян в деле миссии церковного просвещения была поднята еще в начале 90-х и обсуждалась во многих церковных документах. Но одно дело обсуждение, другое дело реальная практика. Что сделано с тех пор в этом направлении? Нужно признать довольно много. Возникли мощные церковные учебно-просветительские центры, вроде Тихоновского университета, готовящие мирян к катехизаторской работе. К преподаванию в этих центрах привлечены, опять же, высокообразованные миряне. Появилась целая плеяда замечательных церковных публицистов, аналитиков, ученых, сектоведов, историков, не носящих духовного сана, но имеющих глубокие знания и желание служить церкви. Усилиями активных мирян зазвучало православное радио, появилось словосочетание «православное кино», пусть и спорное для некоторых. Много было сделано, всего и не перечислишь. Если говорить о сегодняшнем дне, есть причины думать, что со временем участие мирян в церковном социальном служении, апологетике, катехизации будет только возрастать. Например, назначение Александра Щипкова и Владимира Легойды на важнейшие церковные должности показывает позитивное отношение святейшего патриарха Кирилла к допущению мирян к церковной просветительской работе высочайшего уровня. Чрезвычайно интересен вопрос формы современного церковного служения мирян. Эта тема весьма живая и творческая, ведь в истории церкви было множество служений, которых уже нет сейчас, и не было послушаний, которые уже есть сегодня. Например, апостол Павел в послании к римлянам перечисляет духовные дары, которые лежали в основе тех или иных древних церковных служений. «Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». На сегодняшний день у нас нет, например, приходских пророков. Нет и увещевателей. Нам даже не очень понятно, что это было за служение. Очевидно, особая форма духовнической работы, которую вел специально поставленный мирянин. Может быть, нечто вроде приходского психолога. Или вот раздаватель и благотворитель. Неясно, какая между этими служениями была разница, чем конкретно занимались эти люди. И в то же время в Древней Церкви не было руководителей синодальных отделов и их первых заместителей, не было официальных спикеров, патриарших пресс-секретарей и прочее. Тогда они были просто не нужны, но сегодня без них уже не обойтись. Отмирают старые формы, приходят новые. Меня занимает одно церковное служение, существовавшее до конца III века, потом оставленное, потом даже запрещенное, но все-таки окончательно из церкви не исчезнувшее, и в последние 3 века все более и более возвращающееся. Это проповедь мирянина на богослужении. Вспомним, как реализовалось данное служение в церковной истории. Первая церковь, состоящая в основном из евреев, в своем богослужении много имела из богослужения синагогального. В частности, была заимствована возможность каждого взрослого члена общины проповедовать во время службы. В древнехристианском памятнике «Апостольские постановления» эта особенность христианских евхаристических собраний отражена в следующем повелении. «Учитель, хотя бы и из народа, если он искусен в Слове Божьем и чист по поведению, пусть учит, ибо все будут научены Богом». Книга 8, пункт 32. Право на богослужебную проповедь мы можем найти и в известных словах апостола Петра о всеобщем царственном священстве христиан. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Не зря упоминается «возвещение». Все христиане, мужчины, имеют право говорить о Христе воскресшем на своих собраниях. Так и было в первые века христианства. Миряне благовествовали и во время христианских служений, и вне их. Однако с середины III века ситуация меняется. На церковное отношение к этому вопросу явно повлияла история скандального рукоположения Оригена. Вот что пишет диакон Павел Гаврилюк в своей «Истории катехизации в Древней Церкви». Во время погрома в Каракалы в 216 году Ориген вынужден был покинуть Александрию и некоторое время провести в Палестине. Тамошние епископы обратились к нему, в то время еще мирянину, с просьбой прочесть проповеди их пастве. По понятной человеческой слабости папа Деметрий, глава Александрийской церкви, проникся завистью к Оригену и стал писать о нем пасквили в другие епархии, осуждая его, в частности, за то, что он, будучи мирянином, позволил себе проповедовать в присутствии епископов. По мнению Деметрия, подобная дерзость была в церковной практике чем-то неслыханным. В Палестине, очевидно, главы поместных церквей придерживались иного мнения. Известно, впоследствии Ориген был рукоположен его друзьями-епископами именно для получения права беспрепятственно проповедовать на богослужении. Но тут для нас интересно другое. Начиная с этого времени, церковный взгляд на проповедь мирян Самвона начинает меняться в негативную сторону. Свидетельств о богослужебной проповеди мирян в ближайшие после Оригена столетия мы не имеем. Вот как пишет еще Лебедев в своей книге «Духовенство Древней Вселенской Церкви». После случая с Оригеном учительство мирянина в церкви исключается из практики. Таким образом, в III веке древнее обыкновение допускать до проповедания Слова Божье всех способных без различия, иерархическое ли то лицо или нет, приходит в забвение, устраняется. Клир, стремясь отчуждить себя от прочего общества и создать из себя корпорацию с высшими преимуществами, присваивает исключительное право учительства в церковных собраниях. Это было в III веке новостью, которой не знали ни век апостольский, ни эпоха послеапостольская. Правда, миряне и после этого могли быть учителями в катехизаторских школах, а также миссионерами. Но это далеко не то, что право раскрывать смысл христианской религии с церковной кафедры. Окончательную точку в этом деле поставил Трульский собор VII века. «Не следует мирянину, — говорится в 64-м правиле этого собора, — держать речь или учить всенародно и таким образом брать на себя учительное достоинство, но следует повиноваться преданному от Господа чину, отверзать слух по отношению к приявшим благодать учительского сана и от них поучаться божественному». Что же, здесь и конец? Нет. В церковной практике всегда действовали принципы акривии и экономии. Любое правило порождает исключение из правила. Впоследствии в церкви довольно часто были случаи, когда по благословению правящего архиерея образованным мирянам дозволялось произносить проповедь Самвона. В церкви русской такие случаи настолько распространены, что есть смысл говорить об определенной традиции. Причем традиция связана со славными именами. Например, некогда митрополит Московский поручил юноше-студенту Левшину объяснение катехизиса на литургии. Сегодня упомянутый юноша известен нам как митрополит Московский Платон Левшин. Та же история имела место в жизни студента Дроздова, впоследствии святитель Филарет Московский. В духовных училищах Русской Церкви издавна был обычай поручать ученикам старших классов, уже посвященным в стихарь, проповедовать в академических и семинарских церквах. А в конце 20 века в Москве мы даже видим академика Сергея Веренцева, также облаченного в стихарь и благовествующего в храме. В Киеве в синодальную эпоху существовала неизменная традиция проповеди профессоров мирян Киевской академии на великопостных пассиях. Так, в первой трети XIX века в киевских храмах блестяще проповедовал Яков Космич Амфитеатров, магистр КДА, преподаватель русской словесности и гомилетики, племянник святителя Филарета Киевского. В современном Киеве, несмотря на всем известные печальные события, продолжают благовествовать проповедники храмов преподобного Агапита Печерского и святителя Луки Крымского, воспитанные в школе проповедников протоиерея Андрея Ткачева. Кстати, об этой школе, или по-другому, об этом клубе проповедников, стоит сказать несколько слов. Цель этого клуба, основанного отцом Андреем, состоит в подготовке мирян именно к церковной проповеди. Методика занятий клуба была подробно изложена в книге отца Андрея «Проповедь о проповеди». Мужчина, желающий научиться говорить в храме, приносит в клуб наброски проповеди на какую-то вольную тему. Текст обсуждается настоятелем храма и участниками клуба. Если нужно, вносятся коррективы. В следующий раз активист приносит улучшенный вариант, который снова подвергается разбору. Когда проповедь уже не вызывает возражений, она произносится наизусть. Если человек нормально излагает текст и не стесняется аудитории, настоятель благословляет его одеть стихарь и произнести слово в условленный день на богослужении. Лучше сделать это на буднях, когда в храме не очень много людей. Проповедь снимается на камеру и потом вновь обсуждается. За несколько лет существования клуба были отлично подготовлены для проповеди пономари, многие из которых уже стали священниками. И сейчас клуб работает, получил архиерейское благословение, и методика эта дает свои плоды. Наличие добрых плодов, друзья, очевидно свидетельствует о полезности этой практики для церкви. Почему бы не попробовать воспитать при каждом приходе несколько вот таких проповедников под контролем и покровительством настоятеля? Мирянин, он ведь часто имеет куда больше времени для подготовки проповеди, чем священник. Мирянин также может быть по разным причинам более образован. Почему бы ему не поделиться своими знаниями? Ведь проповедь может быть мощнейшим рычагом катехизации. Такой миссионерский шаг наверняка повысил бы уровень церковного образования прихожан. И неизвестно, сколько бы еще молодых ребят зажглись священным желанием послужить Христу в проповеди. Думаю даже, что многие протестанты вернулись бы в православие, если бы им предоставили возможность говорить о Христе, но только уже православно, после определенного переобучения. Однажды архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий во время своего доклада на 18-х рождественских чтениях сказал замечательные слова, очень идущие к нашему разговору. «Катехизация сегодня должна стать делом всей церкви», – сказал владыка. Может быть, если мы посмотрим на поднятую сегодня тему в контексте этих слов, то сделаем шаг к постепенному возвращению к апостольским и святоотеческим формам катехизации.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.